Из Летнего дворца мы отправились в Петергоф, где в этом году жили в Монплезире. Мы проводили часть дня у Чаглоковой, и так как у нее бывал народ, то там было довольно весело. Оттуда мы отправились в Ораниенбаум, где каждый божий день бывали на охоте и иногда проводили по 13 часов на лошади. Лето было, однако, довольно дождливое. Помню, что однажды, когда я возвращалась домой вся промокшая, я встретила своего портного, который мне сказал: «Как вы себя отделали? Не удивляюсь, что едва поспеваю шить амазонки и что у меня постоянно требуют новых». Я носила их только из шелкового камлота. От дождя они садились, от солнца выгорали, а, следовательно, мне и нужны были все новые. В это время я придумала себе седла, на которых можно было сидеть как угодно. Они были с английским крючком, и можно было перекидывать ногу, чтобы сидеть по-мужски. Кроме того, крючок отвинчивался, и другое стремя опускалось и поднималось как угодно, и смотря по тому, что я находила нужным. Когда спрашивали у берейтеров, как я езжу, они отвечали: «На дамском седле, согласно с волей императрицы». Они не лгали. Я перекидывала ногу только тогда, когда была уверена, что меня не выдадут. И так как я вовсе не хвасталась своей выдумкой, и все были рады мне угодить, то я не имела никаких неприятностей. Великому князю было все равно, как я езжу. Что касается берейтеров, то они находили, что для меня менее риску ездить по-мужски, особенно гоняясь постоянно на охоте, нежели на английском седле, который они ненавидели, боясь всегда какого-нибудь несчастного случая, за который, может быть, их потом обвинят. По правде сказать, я была очень равнодушна к охоте, но страстно любила верховую езду. Чем это упражнение было вольнее, тем оно мне было милее. Так что если какая-нибудь лошадь убегала, то я догоняла ее и приводила назад. В это время у меня также с собой была в кармане книга. И если я находила свободную минутку, я употребляла ее на чтение. Я заметила на этих охотах, что Чаглоков становится гораздо мягче, особенно со мной. Это внушило мне опасения, как бы ни вздумал он ухаживать за мной, что мне отнюдь не было на руку. Во-первых, сама его особа мне нисколько не нравилась. Он был белокурый, хлыщеватый, очень толстый и так же тяжел умом, как и телом. Его все ненавидели, как жабу, и он совершенно ничем не был приятен. Ревность его жены, ее злость и недоброжелательность были такими же вещами, которых следовало избегать, особенно мне, не имевшей на свете никакой другой опоры, кроме себя самой и своих достоинств, если они у меня были. А потому я остерегалась и избегала, как мне казалось, очень ловко всех преследований Чаглокова, но таким образом, что ему никогда не приходилось жаловаться на мое обращение. Это было отлично замечено его женой, которая была мне за это благодарна и которая впоследствии меня очень полюбила, отчасти из-за этого, как я потом расскажу. При нашем дворе было двое камергеров Салтыковых, сыновей генерала-адъютанта Василия Федоровича Салтыкова, жена которого, Мария Алексеевна, рожденная княжна Голицына. Мать этих двух молодых людей была в большой чести у императрицы за отличные услуги, оказанные ей при вступлении на ее престол, когда она ей проявила редкую верность и преданность. Младший из ее сыновей, Сергей, недавно женился на одной из фрейлин императрицы, Матрёне Павловне Балк. Старшего его брата звали Петром. Это был дурак в полном смысле слова. У него была самая глупая физиономия, какую я только видела в моей жизни. Большие неподвижные глаза, вздернутый нос и всегда полуоткрытый рот. При этом он был сплетник первого сорта и, как таковой, был довольно хорошо принят у Чаглоковых, которые, впрочем, считали его незначащим человеком. Я подозреваю, что это Владиславова в качестве старинной знакомой матери этого дурака и внушила Чаглокову мысль его женить на принцессе Курлянской. Как бы то ни было, он встал в ряды ее поклонников, сделал предложение, получил ее согласие, а его родители просили согласия императрицы. Великий князь узнал об этом только тогда, когда дело было уже совсем слажено. По возвращении нашим в город он был сильно рассержен и дулся на принцессу Курлянскую. Не знаю, какие привела она ему доводы, но, как бы то ни было, хоть он и очень не одобрял ее замужество, но все же она сохранила часть его привязанности и продолжала иметь на него некоторого рода влияние еще очень долгое время. Я была в восторге от этого брака и велела вышить великолепный свадебный костюм для жениха. Тогда свадьбы при дворе по получении согласия императрицы совершались только по истечении нескольких лет ожидания. Поэтому ее императорское величество сама назначала день, очень часто надолго это забывала, а когда ей напоминали, она откладывала с одного срока на другой. Так было в данном случае и с этой свадьбой. Осенью мы возвратились в город, и я имела удовольствие видеть, как принцесса Курлянская и Петр Салтыков благодарили ее императорское величество за согласие, которое она соизволила дать на их брак. Впрочем, семья Салтыковых была одна из самых древних и знатных в империи. Она даже была в свойстве с императорским домом через мать императрицы Анны, которая была Салтыковой, но по другой ветви, чем эти. Между тем, как Берон, сделанный принцем Курлянским по милости императрицы Анны, был только сыном бедного мелкого фермера, одного курлянского дворянина. Этого фермера звали Берен, но фавор, которым пользовался в России сын, сделал то, что семья Беронов во Франции приняла его в свой род по уговору кардинала Флери, который, желая привлечь русский двор, поощрял честолюбие и тщеславие Берена, герцога Курлянского. Как только мы вернулись в город, нам сказали, что кроме двух дней в неделю, уже назначенных для французской комедии, будут еще два раза в неделю маскарады. Великий князь прибавил к этому еще один день для концертов у него, а по воскресеньям обыкновенно был куртах. Итак, мы собирались провести довольно веселую и оживленную зиму. Один из маскарадных дней был только для двора и для тех, кого императрице угодно было допустить. Другой для всех сановных лиц города, начиная с чина полковника, и для тех, кто служил в гвардии в офицерских чинах. Иногда допускалось и на этот бал все дворянство, и наиболее именитое купечество. Придворные балы не превышали числом человек 150-200, на тех же, которые назывались публичными, бывало до 800 масок. Императрица вздумалась в 1744 году в Москве заставлять всех мужчин являться на придворные маскарады в женском платье, всех женщин в мужском, без масок на лице. Это был, собственно, куртах на выворот. Мужчины были в больших юбках на китовом усе, в женских платьях и с такими прическами, какие дамы носили на куртагах. А дамы в таких платьях, в каких мужчины появлялись в таких случаях. Мужчины не очень любили эти дни превращений. Большинство были в самом дурном расположении духа, потому что они чувствовали, что они были безобразны в своих нарядах. Женщины большей частью казались маленькими невзрачными мальчишками, а у самых старых были толстые и короткие ноги, что не очень-то их красило. Действительно и безусловно хороша в мужском наряде была только императрица. Так как она была очень высока и немного полна, мужской костюм ей чудесно шел. Вся нога у нее была такая красивая, какой никогда я не видела ни у одного мужчины. И удивительно изящная ножка. Она танцевала в совершенстве и отличалась особой грацией во всем, что делала, одинаково в мужском и женском наряде. Хотелось бы все смотреть, не сводя с нее глаз, и только с сожалением их можно было оторвать от нее, так как не находилось никакого предмета, который бы с ней сравнялся. Как-то на одном из таких балов я смотрела, как она танцует минуэт. Когда она кончила, она подошла ко мне. Я позволила себе сказать ей, что счастье женщин, что она не мужчина, и что один ее портрет, написанный в таком виде, мог бы вскружить голову многим женщинам. Она очень хорошо приняла то, что я ей сказала, от полноты чувств, и ответила мне в том же самом духе, самым милостивым образом, сказав, что если бы она была мужчиной, то я была бы той, которой она дала бы яблоко. Я наклонилась, чтобы поцеловать ей руку за такой неожиданный комплимент. Она меня поцеловала, и все общество старалось отгадать, что произошло между императрицей и мной. Я не утаила это от Чаглоковой, которая пересказала на ухо двум-трем лицам, и из уст в уста через четверть часа почти все это узнали. Когда двор был в последний раз в Москве, князь Юсупов, сенатор и директор кадетского корпуса, был главным командиром города Санкт-Петербурга, где оставался в отсутствии двора. Для собственного развлечения и увеселения главных особ, которые там с ним находились, он заставлял кадетов играть поочередно лучшие трагедии, как русский, который тогда сочинял Сумароков, так и французские трагедии Вольтера. В этих последних сии молодые люди также плохо произносили слова, как играли, и как женские роли исполнялись тоже кадетами, то эти пьесы вообще были изуродованы. По возвращении своем из Москвы императрица приказала, чтобы пьесы Сумарокова были разыграны при дворе этой труппой молодых людей. Императрица находила удовольствие в этих представлениях и вскоре заметили, что она смотрела на эту игру с большим, нежели можно было ожидать, интересом. Театр, который был устроен в одном из залов дворца, был перенесен во внутренние ее покои. Она находила удовольствие в том, чтобы наряжать актеров. Она заказала им великолепные костюмы, и они сплошь были покрыты драгоценными камнями ее императорского величества. Заметили особенно, что первый любовник, довольно красивый 18 или 20-летний юноша, был, как то и полагалось, самый нарядный, но на нем видели и вне театра бриллиантовые пряжки, кольца, часы, кружева и очень изысканное белье. Наконец он вышел из кадетского корпуса, и обер-егермейстер граф Разумовский, прежний фаворит императрицы, тотчас взял его к себе в адъютанты, что этому последнему дало чин капитана. Тогда царедворцы стали делать заключение на свой лад и вообразили, что так как граф Разумовский взял к себе в адъютанты кадета Бекетова, то это не могло иметь другой цели, как подорвать фавор камер-юнкера Шувалова. который не был ни в хороших, ни в дружественных отношениях с семьей Разумовских. И отсюда было выведено, наконец, заключение, что этот молодой человек начинает пользоваться очень большой милостью императрицы. Узнали, кроме того, что Разумовский приставил к своему новому адъютанту другого юнца, которого он и назначил, Ивана Перфильевича Елагина. Этот последний был женат на прежней горничной императрице. Она-то и позаботилась снабдить молодого человека бельем и кружевами, о которых выше упомянуто. Так как она вовсе не была богата, то можно было легко догадаться, что деньги на эти расходы шли не из кошелька этой женщины. Никто не был более заинтригован начинающимся фавором этого молодого человека, как моя фрейлина, княжна Гагарина, которая была уже не молода и искала себе партию по вкусу. У нее было свое состояние, а она не была красива, но очень умна и ловка. Ей во второй раз довелось остановить свой выбор на том самом лице, которое потом воспользовалось фавором императрицы. Первым был Шувалов, вторым тот самый Бекетов, о котором только что шла речь. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.